Глава 12. Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут развиваться события. В деталях. Юлиан Семенов. «И что мне теперь со всем этим делать?» — завершил свой доклад Амарго, вопросительно взирая на шефа. «Я просто теряюсь. Мало мне этих проблем, так еще и двое подопечных у меня на шее. Вы действительно не имеете возможности хоть одного перепоручить другому агенту?» Его собеседник, пожилой подтянутый мужчина с пронзительными черными глазами, задумчиво потеребил кончик косы, когда-то такой же черной, а теперь изрядно разбавленной серебром седины. «Ты же знаешь», — вздохнул он, — «что перепоручить пассионарио другому агенту невозможно. К тебе уже там привыкли, тебя слушаются, тебя знают, в конце концов, ты местный. А что может сделать Тенгиз? Он сам еще молодой, ему учиться и учиться. И посоветовать твоему подопечному что-нибудь умное он не в состоянии. Да и не сможет он так им руководить, как ты. Ты все-таки старше, это единственная причина, по которой пассионарио тебя слушается. А с таким же мальчишкой, как и он сам... Да что я тебе объясняю, сам не понимаешь? А Диего... Ну как я объясню тому же Тенгизу, почему он для меня так ценен и зачем за ним надо присматривать? Ты же сам знаешь, что никто этого делать не обязан, что я нарушаю устав в своих личных интересах. И ты, собственно, приглядываешь за ним не по поручению, а по моей личной просьбе. Извини, Мануэль, я понимаю, что тебе тяжело, но потерпи еще немного. Может, эта война наконец закончится, и тогда за ним не нужно будет присматривать. Все, что я мог сделать, чтобы облегчить твою задачу, попросить Хаулиана хоть немного уделять внимание сыну».
«Именно», — проворчала Марга. «Вы бы знали, насколько немного внимания он ему уделяет».
«Ну, вряд ли от эльфа можно добиться большего. Он надел на него браслет?»
«Так это была ваша идея?»
«Конечно, моя. Неужели эльф сам додумался бы до подобного? Я его полчаса уламывал и доказывал, что это необходимо».
«Так вот, должен вам сообщить», — с мрачным сарказмом сказала Марга, — «что ваша идея была не особенно удачной. Во-первых, пассионарио подозревает, что она принадлежала мне и откровенно на меня дуется. Во-вторых, этот браслет он каким-то образом снял и по-прежнему колдует в меру сил. Более того, научившись телепортироваться, он шляется где только можно, заводит знакомства и вообще становится неуправляемым. Правда, больше никаких накладок с его магическими упражнениями не происходит, из чего я заключаю, что он нашел себе наставника. И никому об этом не сказал, чтобы ему опять не запретили чего-нибудь. А еще, возможно, это покажется забавным, возможно, наоборот. Но они столковались с Диего и шляются вместе. И как, скажите, я должен контролировать мага, который в любой момент может показать мне два пальца и телепортироваться куда захочет? Может, вы с ним поговорите? А то меня он в последнее время совсем перестал слушаться. Сейчас я должен на пару недель уехать, проверить свои полевые отряды. Вы же понимаете, у меня есть и другие обязанности, помимо ваших заданий. И мне как-то страшновато его оставлять без присмотра».
«Я попрошу Хауляна», — вздохнул шеф. «Но никаких гарантий, что он не забудет об этом через полчаса. Ты, конечно, езжай, если это нужно, я понимаю. А в тех местах нет Т-кабин?»
«Конечно, нет. Полевые отряды постоянно перемещаются. А что мне делать с любезным предложением Его Величества Шелара? Ведь я на 95% уверен, что его намек на мою деятельность предполагает именно реальное положение дел».
«Откажись», — посоветовал шеф, — «и дай понять, что контакта не будет. Именно того контакта, на который он рассчитывает. Во всяком случае, в ближайшее время. Может быть, впоследствии мы подумаем о том, чтобы его завербовать. Раз уж он такой проницательный и догадливый, это было бы занятно. Коронованный полевой агент. Можешь ему на это тоже намекнуть?»
«Через Диего?» — угрюмо поинтересовался Амарго.
«Знаете, на такое дело выделите мне шифровальщика».
«А ты ему письмо напиши. Дай понять, что сейчас не время для контакта. Когда оно придет, ты сам его найдешь. Что-то вроде этого. Да и не так это сложно. Можно и через Диего передать. Надеюсь, Шелар поймет и не будет слишком настаивать. Как он догадался, ума не приложу».
«Могу предположить», — вздохнула Марга. «Жак проболтался. Я более чем уверен, что о самом существовании вашего мира и о нашей деятельности ему рассказал Жак. Возможно, ненарочно, просто упустил лишнее слово в разговоре. А Шелару много не надо. Он его тут же и раскрутил».
«Этот Жак тоже твоя ошибка», — нахмурился шеф. «Надо было оставить его при себе и ни на шаг не отпускать. А тебе взбрело в голову передавать через него предостережение Шелару».
«Но что вы говорите, шеф?» — болезненно сморщился Амарго.
Вы бы его видели, этого Жака, когда он выбрался из Кастельмилагра. Еще немного, и он бы тоже свихнулся. И что, вот такого нервного, трусливого парнишку, который не может смотреть на кровь и боится прикоснуться к оружию, я должен был поместить среди своих парней? Да он бы там просто не выжил. И не забывайте, что я его посылал к другому королю. Кто же знал, что у них такое случится? Да и Мар XII был совсем иного склада человек, и, как любой нормальный воин, понял бы это предостережение так, как я и рассчитывал, что Мистралия становится опасна, и что надо принимать меры к обороне, но не более. Поэтому я и попросил Жака непременно пробиться лично к королю. А кто такой Шелар, я понятия не имел. Нет, я слышал, что это глава департамента и все такое, но я даже не знал, имеет ли он право наследования. А уж такого поворота дел, что он станет королем, никто и предположить не мог. Иначе я бы предупредил Жака, о чем следует помалкивать. Хорошо еще, что он не стал болтать об этом на каждом углу. И на том спасибо.
— Ну, конечно, — проворчал шеф. — Теперь, получается, мы все жертвы обстоятельств.
Ничего бы с Жаком не случилось. Не пропал бы парень с синдромом берсерка даже среди твоих орлов.
— Пропал бы, как пить дать, — вздохнула Марга. У него этот синдром уже не активен. Тот случай в Кастельмилагра был первым в его жизни. Это в 21 год. Я подозреваю, что второй был 2 луны назад, но об этом нет точной информации. То есть через 5,5 лет. Куда он годится, такой синдром? Не делайте из меня виноватого. Тут действительно виноваты обстоятельства. Те самые, которые активно портят жизнь всему этому миру. И, как ни странно, я так и не смог ничего о них выяснить. После того, как их в очередной раз разбили, на этот раз в Хине они опять затаились.
«Тебе и не надо этим заниматься», — успокоил его шеф. «Этим занимаются другие агенты, и довольно активно. А то возникает у меня подозрение, что в нашем заповеднике что-то постороннее завелось. Ты знаешь, что сообщили наши ребята при дворе императора Лао? Что международная помощь, которая так вовремя и кстати прибыла в Хину, была послана по инициативе все того же нашего приятеля Шелара». «Мне интересно, он тоже догадывается, что с небесными всадниками нечисто, или просто мстит?»
«А вот познакомьтесь с ним и спросите», — посоветовала Марга. «Все равно рано или поздно он и до вас доберется. Диего он вычислил, меня вычислил, вычислит и вас. Уж слишком он любопытный и догадливый. Как я еще жив до сих пор?»
«Если ты намекаешь на то, что его надо убрать, то это невозможно. На нем слишком много держится». Шелар — тот человек, который сможет при необходимости справиться с нестандартной ситуацией, если таковая возникнет. А согласись, когда по нашему милому патриархальному заповеднику поползут танки, а по твоим непроверенным данным еще и авиация, и вооруженные винтовками стрелки, ситуация будет самая нестандартная. А сможем ли мы вмешаться, это еще бабушка надвое сказала. Наше руководство 2 месяца будет разбираться, настолько ли это нестандартно, чтобы вмешиваться. А за это время можно такого наворотить. Вот я и надеюсь, что хотя бы Шелар сможет что-то сделать в этой ситуации. А его наследник — это будет еще один Александр. Копье наперевес и вперед, а там разберемся. Под танки ляжем, но не отступим. Ну и, честно говоря, нравится мне этот любознательный король. Потом, когда более или менее разберемся с Мистралией, надо будет его действительно завербовать. Это выйдет проще, полезнее и дешевле, чем ликвидировать. Да и этичнее как-то, хотя в нашем деле не до этики. У тебя все?
Еще одно, вздохнула Марга. Вышла накладка. Диего встретился с Жаком и узнал его. Он и раньше-то не особенно мне верил, когда я его убеждал, что ни Жака, ни Хлеборезки на самом деле не было. А сейчас уже твердо уверен, что я его обманул, и что с его рукой связана какая-то тайна. И кончится все тем, что он рано или поздно поймает Жака и выдавит из него всю правду. Что будем делать? Расскажем Диего правду или убьем Жака? Как, по-вашему, будет дешевле и этичнее? Или вы по-прежнему считаете, что его психика не выдержит правды? По-моему, это полная ерунда».
«Если уж он так настойчиво будет тебя спрашивать, скажи ему часть правды. Признайся, в конце концов, что ему действительно заменили руку, но не говори где. Сошлись на то, что ты связан клятвой или что-нибудь в этом роде. Что-либо делать с Жаком уже бесполезно, да и не повернется у меня язык приказать убить человека, который спас жизнь моему сыну».
Пробуждение порадовало короля разнообразием ощущений. Во-первых, окно было открыто, и в комнату врывался прохладный весенний ветер.
Во-вторых, за окном вовсю пели птицы и светило солнце, из чего король с удивлением заключил, что проспал не меньше 9 часов, чего за ним никогда не водилось. В-третьих, все тело ломило так, что даже подумать о том, чтобы вставать, было больно. В-четвертых, на подоконнике восседал счастливый Мафей и блаженно улыбался. «Доброе утро!» — радостно возгласил он и забрался на подоконник с ногами. Его прямо распирало от желания поделиться радостью. «Поздравляю!» — улыбнулся Шелар.
«С чем? Или ты уже знаешь? Кто тебе успел сказать?»
«Никто. Но, глядя на тебя, трудно не догадаться, что ты провел ночь на сеновале в объятиях юной рыженькой ведьмочки», — засмеялся его величество. «Я рад видеть, что ты счастлив». Мафей улыбнулся еще шире и мечтательно повел глазами. «Шелар, я правда счастлив? Это было так здорово! Сначала мы говорили о магии. Ей в самом деле было интересно, ей нравилось. А еще она сказала, что у меня самые красивые на свете глаза».
«И уши», — добавил король.
«Нет, про уши она не говорила. А потом мы с ней обнимались и целовались, и все остальное тоже», — опять добавил король. Мафей счастливо заулыбался и кивнул. «Да, и все остальное тоже. Шелар, это так здорово, это так замечательно. Она такая, такая...» «Самая лучшая», — подсказал кузен. «Самая прекрасная и понимает тебя, как никто другой». Мафей огорченно похлопал глазами. «Шелар, откуда ты все это знаешь лучше, чем я?»
«Я ведь вдвое старше тебя», — вздохнул король.
«Так что можешь не удивляться. Значит, тебе понравилось?»
«Не то слово. Это просто божественно. Мне было так, так хорошо, что я научился летать».
«Летать?» — переспросил Шелар, слегка удивленный странным завершением любовного приключения маленького кузена.
«Ну, левитировать», — пояснил Мафей. «У меня само получилось. Мне говорили, что у всех магов левитация получается однажды сама собой, в какой-нибудь особенной ситуации. Вот у меня и получилось, когда я...» Принц запнулся, подбирая слово.
«Я понял», — улыбнулся король. «Покажешь? Или теперь тебе, чтобы взлететь, надо опять с кем-то переспать?»
«Ну что ты», — укоризненно сказал Мафей. «Если я умею, это насовсем. Вот, смотри».
Он встал ногами на подоконник, выпрямился и развел руки в стороны. Потом слегка подпрыгнул и стал медленно приподниматься над подоконником. Взлетев примерно на локоть, он проплыл через комнату и плавно приземлился на край кровати.
«Ну как? Здорово?»
«Восхитительно!» — искренне ответил король. «Надеюсь, теперь ты перестанешь подглядывать за людьми? Ты уже понял, как это делается?» Мафей усмехнулся как-то совсем по-взрослому.
«А то! Если уж я понял, как летать!»
Шелар полюбовался на счастливого кузена, изо всех сил стараясь удержаться и промолчать, но все же не удержался. «А как научился летать твой приятель?» — словно, между прочим, поинтересовался он. Улыбка исчезла с мордашки принца, и в глазах мелькнул испуг.
«Какой приятель?» — неуверенно переспросил он.
«Тот, который прилетает к тебе в гости, учится сдавать цветные шарики, таскает телепортом по континенту, насмерть пугает Луи и спит с Эльвирой», — пояснил король, и, заметив ужас и отчаяние маленького кузена, поспешил его успокоить. «Я не собираюсь причинить ему какой-либо вред. Просто не понимаю, почему он так упорно прячется».
«Как ты узнал?» — чуть не плача спросил Мафей.
«Я ведь никому-никому не говорил, я же слово дал».
«Можешь быть спокоен, ты его не нарушил.
Но во дворце так просто не спрячешься и ничего не скроешь. Не бойся, я не буду тебе расспрашивать, хотя мне ужасно любопытно. Просто передай ему, что я очень хочу с ним познакомиться, что я нахожу ниже своего достоинства выслеживать и ловить его и предпочитаю, чтобы он пришел и представился сам. Хотя бы лично мне, если уж он так не хочет огласки. Договорились?»
Мальчишка молча кивнул, основательно понурившись и растеряв все свое радужное настроение.
«Ну же, Мафей, не грусти», — улыбнулся король. «Ничего страшного не случилось. Твоему другу ничего не грозит, никто его не обидит. Ты его не предавал, об этом можешь не переживать».
«Раз ты его все-таки вычислил, значит, я был неосторожен», — угрюмо ответил принц.
«Ты? Да он сам вел себя как ребенок. Одна его выходка в спальне Луи чего стоит. А что касается Эльвиры, там и вовсе ничего нельзя скрыть. Придворные дамы его засекли почти 2 луны назад. Так что...» — он подмигнул кузену. «Не переживай».
В дверь постучали, и они, прервав разговор, одновременно ответили. «Входите».
«Вы не спите?» В комнату заглянула Кира и, убедившись, что никто действительно не спит, вошла и прикрыла за собой дверь. «Доброе утро, Ваше Величество!»
«Доброе утро!» — серьезно ответил король, всматриваясь в ее лицо. «Не передумала ли?» И втайне радуясь, что вчера поленился снимать рубашку, когда ложился спать. «А то ведь опять пришлось бы под одеялом прятаться!»
«Позвольте вас покинуть», — важно заявил Мафей. «У меня неотложные дела». И, легко вскочив на подоконник, выпрыгнул в окно.
«Вот шкодливый мальчишка», — вздохнула Кира. «Он с самого утра так всех развлекает. Папе чуть дурно не сделалось, когда его высочество сиганул с башни головой вниз. Уж он решил, что бедный мальчик рехнулся от горя, что Оливия ему не дала».
«Как же, не дашь такому», — вздохнул король и хлопнул ладонью по одеялу. «Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете?»
«Прекрасно».
Она улыбнулась и села на край кровати.
«А вы?»
«Что-то вы долго не встаете, вот я и решила заглянуть. А то папа нервничает, а сам заглянуть стесняется».
«Я только что проснулся», — пояснил Шалар и попытался хоть немного пригладить волосы, вспомнив, как они обычно выглядят между пробуждением и причесыванием. «А в остальном все в порядке. Давненько я не попадал в подобные приключения, если честно».
«Да, приключение было что надо», — согласилась Кира и слегка замялась, словно не решаясь что-то сказать.
«И знаете, Ваше Величество, я...»
«Только не смейте говорить, что вы передумали», — встревожился король. «Или я немедленно повторю подвиг своего кузена, а я летать не умею».
«По деревьям лазить вы тоже не умеете», — засмеялась девушка. «Однако получилось это у вас очень ловко и быстро».
«Нет, я не передумала. Напротив, после этого приключения я убедилась, что не ошиблась, и хотела сказать вам спасибо».
«Мне?» — удивился Шелар. «Это Мафею надо говорить спасибо. Если б не он, нас бы обоих там съели без вариантов. Мне-то за что?»
«За ваше мужество», — серьезно ответила Кира. «За ваши анекдоты, которые вы мне полдня рассказывали, хотя вам меньше всего хотелось смеяться. За ваше самообладание, которого вы не потеряли до конца. В общем, за то, что вы меня не разочаровали. А то ведь знаете...» — она чуть улыбнулась. «Мне было бы неприятно выходить замуж за труса».
Его Величество окончательно застеснялся и неловко потупился, чувствуя, как его лицо неумолимо заливается краской.
«Да нет, это просто совпадение. Не могла Кира знать об их разговоре с Жаком. Это просто совпадение. Или же она говорила об этом раньше, и Жак просто повторил ее слова?»
«Ваше Величество, да что это с вами?» — засмеялась невеста, заметив его смущение. «Не подобает королю стесняться заслуженных комплиментов». «Вы мне, между прочим, их каждый день говорили, и очень много. И раз уж речь пошла о комплиментах, позвольте добавить, что вы божественно целуетесь. Вам об этом никто не говорил?»
«Нет», — ответил Шелар, и, не удержавшись, осторожно взял ее руку в свою. «Из чего я делаю вывод, что вы мне льстите?»
«Я не умею льстить», — серьезно возразила Кира. «Ваше Величество, ваша скромность просто убивает». «Вы не понимаете намеков, или вся ваша отвага осталась на том злосчастном дереве?»
«Вы толкаете меня на неподобающее», — пробормотал король, и дабы невеста не усомнилась в его смелости и не передумала, прижала ее к сердцу, зарывшись лицом в темные шелковистые волосы.
«Мы почти супруги, что между нами может быть неподобающего?» — снова поддела его Кира, поднимая лицо.
«Ну, раз так...» Король улыбнулся и нежно убрал с ее лица длинную челку, закрывавшую поврежденную половину. «Тогда не доставайте меня больше этим величеством. У меня есть имя. Хоть оно и дурацкое, я все же люблю, когда меня называют по имени. И на «ты». Намек понятен?»
«Сейчас попробую». Кира сделала серьезное лицо и торжественно произнесла. «Шелар, поцелуй меня, пожалуйста».
Счастливый король не заставил себя долго упрашивать, и, честно говоря, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы удержаться и не довести дело до действительно неподобающего. В тот же день было официально объявлено о предстоящем бракосочетании Его Величества Шелара III и баронессы Арманди. Принц-бастард Элмар на радостях напился так, что наутро долго не мог вспомнить, как он попал к Ольге и где потерял Жака. К счастью, проснулся он на коврике в коридоре, что не давало оснований подозревать себя в недостойном и неподобающем. Жак нашелся 3 дня спустя в компании кавалера Лавриса, который выиграл на королевской женитьбе 1500 золотых и по этому поводу поил всех желающих.
Где он был и что делал, королевский шут категорически отказался сообщить, сославшись на провалы в памяти. Однако Лаврис, никогда не отличавшийся ни скрытностью, ни провалами в памяти, сделал историю их похождений всеобщим достоянием. После этого Тереза неделю не разговаривала с Жаком, а Жак с Лаврисом. Мафей по-прежнему исчезал куда-то в любое время суток и на неограниченные сроки. По утрам он возвращался счастливым и улыбающимся, с запутавшимися в волосах сухими травинками. По вечерам взъерошенный, словно от пребывания на сильном ветру, серьезный и печальный. Эльвира тосковала. После первого дня сиреневой луны Карлсон пропал и больше не появлялся. Мафей уверял, что он занят и появится через пару недель, но Эльвира все же каждый вечер запиралась в своей комнате и ждала, не появится ли у окна знакомое серое облачко. Счастливый король не замечал ничего вокруг, пребывая в некой блаженной прострации и с нетерпением ожидал дня свадьбы, который был ориентировочно назначен на 20-й день сиреневой луны. Счастье закончилось резко и внезапно, когда до свадьбы оставалось всего 4 дня. Началось все с мелочи. Короля остановил в коридоре распорядитель церемоний и поинтересовался, когда его величество намерен уделить внимание своему портному и уточнить фасон свадебного костюма, а также выбрать ткань для оного. Его величество, который терпеть не мог подобные процедуры и вообще, будь его воля, женился бы в своем обычном черном камзоле, с тяжким вздохом назначил свидание с портным на 3 часа. Он бы и вовсе оставил вопросы костюма на усмотрение специалиста, но от такого соблазна пришлось отказаться. За королевским портным водилось нездоровое пристрастие к тканям нежных светлых оттенков, и король по собственному опыту знал, что стоит зазеваться, как он тут же получит к свадьбе что-нибудь бледно-сиреневое, нежно-салатное или вовсе какое-нибудь кремовое. Поэтому, явившись, как и было условлено, к 3 часам в свою гостиную, где уже ожидал на готове портной с образцами тканей, его величество поспешил разделаться с неприятным делом как можно скорее. «Фасон выберите сами», — сказал он. «Только попрошу без всяких бантиков и прочих декоративных излишеств. Вы знаете, что я этого не люблю. А цвет? Давайте посмотрим, что вы можете предложить, только сразу исключите светлые тона, поскольку, как вы знаете, я предпочитаю темные». «Ваше Величество», — улыбнулся неисправимый любитель нежных оттенков, — «что вы такое изволите говорить? Разве вы не знаете, что цвет вашего свадебного наряда предусмотрен традицией?» «Речь идет только о том, какую ткань будем брать, хинский шелк или что-то поплотнее. Вот, к примеру...» И развернул большое полотнище тонкого бархата, белого, как поморский снег. Король замер, прикипев глазами к ткани. И в мгновение ока сделался белее этого самого бархата, белее поморского снега и вообще всего, что есть на свете белого. «Что-то не так?» — испуганно переспросил портной, видя, как изменился в лице его величества. «Но это действительно традиция. Короли Артана всегда женятся в белом. Я понимаю, вы не любите этот цвет, но таков обычай». «Я не буду жениться в белом», — каким-то чужим голосом произнес король, по-прежнему не отводя глаз от бархатного полотнища. «В черном, в красном, в голубом, с золотом, но не в белом». «Но как же традиции?» — растерянно пробормотал бедный портной, не в силах понять, что вдруг случилось с его величеством. «Ну, не любит он белый цвет, но не настолько же». «К демонам все традиции!» — рявкнул король. «Я сказал, не надену белого». «Вам непонятно? Не надену, не буду, не заставите. Пусть они провалятся, ваши традиции. Я король или хрен собачий?» Портной поспешно стал собирать свои образцы, намереваясь уносить ноги как можно скорее, пока его величество не разгневался окончательно. Он уже слышал, как страшен король в гневе, и вовсе не стремился испытать это на собственной шкуре. А с его величеством явно творилось что-то неладное. Прям затрясло всего, и голос срываться начал. «Надо же до такой степени ненавидеть белый цвет!» Пробормотав какие-то невнятные извинения, мастер сгреб в охапку свои пожитки, метнулся к выходу и прямо в дверях столкнулся с мэтром Истраном, которого, видимо, привлекли вопли его величества. «Что здесь происходит?» — строго вопросил придворный маг, пропуская перепуганного портного и входя в комнату. «Ваше величество, вы ведете себя неподобающе. Извольте немедленно прекратить истерику и объяснить мне причину, если таковая имеется».
«Я не надену белого», —
уже тихо, почти шепотом повторил король,
и, устремив на мэтра невидящий обезумевший взгляд, повторил снова, словно в бреду: «Я не надену белого». Мэтр Эстранд посмотрел на него внимательнее и подошел ближе. «Ваше Величество», — негромко произнес он, протягивая руки и осторожно прикасаясь кончиками пальцев к вискам короля, — «извольте взять себя в руки и успокоиться. Все в порядке. Ничего не случилось. Я здесь, с вами». Король моргнул, встряхнул головой и обессиленно откинулся на спинку кресла. «Мэтр», — прошептал он, — «вы вернулись».
«И вижу, вернулся как раз вовремя», — серьезно согласился волшебник. «Вам лучше?»
Король молча кивнул.
«Насколько?» — уточнил мэтр Истран. «Вы в состоянии объяснить, что привело вас в такой ужас и едва не лишило рассудка? Или предпочитаете сначала отдохнуть и прийти в себя? Хотите, я принесу вам успокоительный эликсир или просто вас усыплю?»
«Нет, спасибо», — качнул головой король и с трудом поднялся с кресла. «Пойдемте в кабинет, я сейчас соберусь с мыслями и расскажу».
«Значит, это и есть страх?»
«Вы поразительно быстро всему учитесь в последнее время», — вздохнул придворный маг. «Да, ваше величество, это страх, и я очень хотел бы знать, что вызвало у вас столь сильное чувство».
В кабинете король, как обычно, занял свое место за столом и принялся набивать трубку. Руки у него до сих пор дрожали, так что дело продвигалось медленно и с трудом. Он покосился на сейф, потом на мэтра, но пить в его присутствии все же не решился.
«Да уж выпейте, если вам так хочется», — пожалел его старик. «Это будет проще и безопаснее для здоровья, чем еще одно такое же заклинание, как то, что я недавно применил».
Шалар III обрадованно полез в сейф за бутылкой, затем в стол за стаканом.
«Ваше Величество», — заметил мэтр Истран, — «а почему это вы храните посуду в письменном столе?»
«Так удобнее», — смутился король, как будто его застали за чем-то неподобающим. Он выпил один за другим два стаканчика и вернулся к трубке.
«Понимаю», — согласился мэтр. «Так, конечно, удобнее. Но я хотел бы знать, эти стаканы кто-нибудь когда-нибудь моет?»
«Да», — заверил его король.
«Вот как? И кто же? Неужели вы сами?»
«Нет, Жак», — пояснил король, раскуривая трубку.
«Ах, вот оно что! Ну что ж, ваше величество, если вы уже достаточно пришли в себя, чтобы объяснить причину столь странного вашего поведения, приступайте. Чем вам так не угодил белый цвет?»
«Перед самым вашим отъездом, — послушно начал король, — ко мне среди ночи прибежал Мафей, невероятно расстроенный».
«Постойте, постойте», — перебил его мэтр Истран. «Это тогда от него наутро пахло спиртным? Вот где он напился». «Это вы наливали ребенку алкоголь?»
«Не перебивайте, пожалуйста», — поморщился король. «Я и так едва привел мысли в порядок».
Он прибежал ко мне в слезах и рассказал очередной сон. Ему приснилось, что я, будучи в состоянии близком к безумию, вошел в свой кабинет и пустил себе пулю в висок.
«И на вас был белый костюм», — догадался мэтр. «Вот в чем дело».
«Но все же смею вам напомнить, ваше величество, если с Мафеем происходит что-либо неладное, следует звать меня, а не поить ребенка вашим любимым коньяком, будь он хоть самый качественный на свете. И я все так же не понимаю, почему вид белой ткани привел вас в столь болезненное состояние. Насколько я вас знаю, вы человек редкого мужества и бесстрашия, и такой простой вещи, как смерть, недостаточно, чтобы напугать вас. Что в таком случае? Перспектива безумия? Это вас так испугало?»
«Нет», — качнул головой король и задумчиво пыхнул трубкой. «Дело не в том. И вообще не во мне. То есть не то, чтобы вообще не во мне, просто я все понял. Что-то я уже заговариваться начал. Попробую опять сначала и по порядку. Вы знаете, как я отношусь к самоубийству. И вам, наверное, так же, как и мне, предсказание показалось странным, верно? И так же, как и я, вы пришли к выводу, что подобный поступок я могу совершить, только будучи в полностью невменяемом состоянии. Следовательно, вам будет понятна логика моих рассуждений. Все эти две луны я ломал голову над единственным вопросом, который был мне непонятен. Что могло быть причиной такого невероятного поворота событий? Я перебирал в уме возможные варианты и не мог сложить концов. Но хоть застрелись, простите за каламбур, не находил я ничего такого, из-за чего мог бы так поступить, пока мне не сказали, что белый костюм я должен надеть на свадьбу.
— А вы разве не знали? — удивился мэтр Истран. — Вы ведь присутствовали на королевской свадьбе, когда ваш дядюшка женился на принцессе Раане. Разве вы не помните, что он был в белом?»
«Помню. Но я не знал, что это традиция. Дядюшка вообще обожал этот цвет. Я полагал, что он оделся просто на свой вкус. Но вы меня перебили».
«Да, свадьба. И тут я понял, что может случиться такого, от чего я очень даже запросто могу сойти с ума, застрелиться и вообще совершить любое безумство. Если что-то случится с моей невестой, я этого действительно не переживу».
«Вот оно что», — печально улыбнулся маг и посмотрел на короля с отеческой теплотой. «Значит, вы все-таки женитесь по любви».
«Еще скажите, что вы за меня рады», — проворчал король. «Я уже жалею об этом. Что мне стоило жениться на какой-нибудь дуре, которую не жалко? Вон на Селии, например. Что теперь делать, отменить свадьбу? А что я скажу Кире? Если я скажу ей правду, она мне в очередной раз напомнит, что не собиралась замуж за труса, что она воин и никакой судьбы не боится и все такое».
«Отменять свадьбу не следует. Вы сами это прекрасно знаете», — вздохнул мэтр. «Тем более это мало чем поможет, если здесь действительно задействована судьба».
«Чтобы успешно поспорить с судьбой, как вы намереваетесь, нужно не просто воротить, что попало, лишь бы вопреки предсказанию, а уловить ключевой момент, в котором расходятся несколько вариантов будущего, и именно в этот момент сделать нужный шаг, чтобы выбрать тот вариант, который вас устроит. К сожалению, никто вам не скажет, когда наступит этот момент и какой именно шаг будет верным, но могу вас заверить, что цвет вашего костюма не имеет никакого значения».
«Все же я настаиваю на отмене этой бестолковой традиции», — хмуро заявил король. «Может, это и не имеет значения, но после того, что я сегодня пережил, я не желаю даже слышать о белых костюмах. Этот цвет будет действовать мне на нервы и отвлекать. Из-за него я могу пропустить тот самый нужный момент. А что касается вещей более реальных, есть три возможных варианта. Убийство, несчастный случай и болезнь. Третий я с чистой совестью возлагаю на вашу ответственность, а первыми двумя займусь сам, вместе с Флавиусом. Может быть, вы мне еще что-то посоветуете?»
«Если я что-либо придумаю, сразу же сообщу», — вздохнул придворный маг, поднимаясь с кресла. «А сейчас вам, наверное, необходимо подумать, и я буду вам мешать. Так что позвольте мне удалиться. Кстати, где его высочество?»
«Мафей?» — уточнил король.
«Не знаю».
«То есть во время моего отсутствия ребенок оставался практически без присмотра. Он делал, что хотел, ходил, куда хотел, и я даже допускаю, что вы поощряли его в употреблении алкоголя».
«Нет», — вздохнул король, — «не поощрял. И не замечал я, чтобы он пил. Правда, он стал курить, но я не имею к этому отношения, уверяю вас. Я был категорически против, но он ведь уже не ребенок, мэтр, и не так-то просто что-либо ему запретить. Кстати, возможно, он постесняется вам сказать, у него есть девушка, к которой он регулярно наведывается. Это чтобы вы не ломали себе голову, где он пропадает по ночам».
«По ночам?
Означает ли это, что его высочество перешел от визуальных наблюдений к практическим занятиям?»
«Именно это и означает. И еще он научился левитировать, но об этом он вам сам расскажет».
Мэтр Эстран снова вздохнул и взялся за ручку двери.
«Вот так. Отсутствуешь дома меньше двух лун, приезжаешь, а тут уже такие перемены».
«Мэтр», — вспомнил Шелар, — «а как ваше здоровье?»
«Подправил в меру сил», — улыбнулся маг. «На следующие 30 лет хватит. Желаю удачи, ваше величество, от всей души желаю. Может быть, у вас и в самом деле что-то выйдет. Это вполне возможно».
Король поблагодарил его, проводил взглядом и задумался, привычно уложив подбородок на кулаки и попыхивая трубкой. Прогнозы у него получались самые неутешительные. Если по первому варианту еще можно было принять стандартные меры безопасности, то второй вообще не поддавался никаким расчетам. Несчастный случай потому и случай, что случайный. И часто абсолютно случайный. И нет никакой возможности определить, сломается ли ступенька, упадет ли кирпич на голову, или просто сама жертва неудачно споткнется. И уж тем более невозможно как-либо предупредить подобное происшествие. В таких вот печальных размышлениях и застал кузена принц Мафей, ворвавшись к нему в кабинет без стука и стремительно, как ветер. Тот самый ветер, который еще минуту назад трепал волосы принца, приводя их в живописный беспорядок, в каком они пребывали на данный момент.
«Шелар!» — взволнованно выдохнул он прямо с порога. «Не женись!»
«Почему?» — уточнил король.
«Ну-ка, сядь, объясни мне смысл твоего странного совета».
«Шелар, пожалуйста», — взмолился Мафей, — «поверь мне». Ты снова видел сон? Или это он тебе сказал? Только не ври.
Мафей огорченно упал на стул и спросил. «Но как ты всегда знаешь, что я собираюсь сказать?»
«Да, это он сказал».
«Он тоже видит сны?»
«Нет, он видит иначе. Он только что мне сказал».
«Он сказал тебе, что на свадьбе что-то случится с невестой?»
«А ты откуда это знаешь?»
«Это я понял сам. Но если твой друг сказал, что именно случится, я буду ему благодарен по гроб жизни».
«Что ж», — вздохнул Мафей, — «будь».
«Он сказал, что ее убьют».
«А не сказал, кто и при каких обстоятельствах?»
«Нет. Он видел только, как она падает, и ты подхватываешь ее на руки, а в зале начинается паника и беготня, вроде кого-то ловят».
«Спасибо», — серьезно сказал король. «Я действительно ему благодарен. Он даже не представляет, как мне помог.
И ты тоже».
«А теперь позволь мне сделать тебе небольшое предсказание. Если сейчас ты прямиком направишься в свои покои, то не далее, как через четверть часа, получишь генеральную выволочку от наставника, а также будешь подвергнут допросу с пристрастием на тему, где ты был».
«Мэтр из стран вернулся?» Со странной смесью радости, страха и сожаления вскрикнул Мафей.
«Да. Поэтому сейчас, прежде чем идти к себе, придумай правдоподобное объяснение своему отсутствию и приведи себя в порядок. Мэтр не глупее меня, и если ты попробуешь ему сказать, что был у Жака, нипочем не поверит, если ты хотя бы не причешешься. А еще не лишним было бы смотаться к Жаку и попросить, чтобы он тебя прикрыл».
Мафей вздохнул. «Теперь я понимаю, как тебе удавалось не попадаться».
«Ну что ж, малыш, извини, я по привычке».
«Пора и тебе учиться не попадаться, раз уж у тебя завелись собственные тайны. Ты не находишь?»
«Про Оливию и про то, что ты куришь, я мэтру уже сказал. Не вздумай это отрицать. Напротив, признай с максимально возможным достоинством и попытайся дать понять, что ты уже имеешь право на собственное мнение в подобных вопросах. О твоем новом друге я не упоминал, так что можешь быть спокоен. Не представляю только, как тебе удастся скрывать его от мэтра. А что касается боевой магии, решай сам». «Да, и, Мафей, будь добр, прикажи кому-нибудь вызвать ко мне Флавиуса. И не забудь причесаться».